утро меня после некоторых уговоров остаться во второй камере повели в пятую. Она была до этого пуста, но когда меня завели, там уже сидел человек. Его звали Женя. Завели его минут 15 до меня. Камеру нужно было обживать сначала. Там была только параша да стол и бачок для воды с тазом. Остальное нам надлежало как-то приобрести. Хорошо сказать «приобрести». Ну как? Мы под замком, и кругом одни запреты. Женя сидел, повесив голову. Не мог еще прийти в себя после объявления ему 6 месяцев. Дали ему их за игру в карты. Я его ободрил, говоря, что пусть не горюет, быстро пройдет время. Надо крепиться, и я стал подметать камеру. Камера была тоже большая, и тоже сплошная деревянная нара, на которой можно уместиться сразу 10 человек. Еще 2-й ярус на столько же человек. Вскоре меня вызвал оперативник, стал спрашивать причину, почему я ушел со 2-й камеры. Не угрожал ли мой сосед? Я сказал, что нет, не угрожал. Он еще попугал меня, что в 57-ю будут отбирать самых отъявленных, и мне будет трудно с ними. Я его уверил, что с Господней помощью уживусь, и он отпустил меня в камеру. Скоро поменяли начальника оперативной части. Это того самого, который меня так возненавидел во время одной из бесед. Я ему сказал: «Знаете, что Бог благословляет даже тех, кто хотя бы сочувствует и благоволит верующим, а кто их подвергает гонениям, не устоят». Ему это показалось смешным, и он злорадно улыбнулся. Это было тогда, когда он меня выводил из ШИЗО. И вот исполнилось уже. Он крепко стоял на своих молодых ногах, был уже капитаном, и все же его сняли. Поставили вместо него другого. Вызвал он меня на беседу. Я еще не встречал на своем пути оперативника, который проявил бы хоть малейшую человечность к нам верующим, кроме того, которого прислали на общий режим после старца. Но это незадолго до моего освобождения, и узнать я его не успел. И естественно, я так был настроен встретить врага веры, умного, хитрого, ученого, умевшего бороться с нами, ненавидевшего нас. Но на этот раз я ошибся. Он работал раньше в этой зоне. О нем говорили как о хитром человеке. Сейчас я его уже знаю год и непосредственно нахожусь под его ведением, и, естественно, он не раз уже мог бы показать свои зубы. Но, к моему удивлению, он это ни разу еще не сделал. Я не исключаю возможности, что он окружил меня шпиками, но при любой встрече он со мной очень ласков, добр, улыбается, корректен, поинтересуется, как дома у меня, ни разу меня еще не вызывал для обвиняющей меня беседы, хотя причин он мог найти уже сотни». Уверен, что ему доносят и жалуются, что я по-прежнему собираю около себя людей, агитирую и так далее. А он все прежний, внимательный, приветливый. Да воздаст ему Господь. И надо добавить, недавно из зоны убежал человек с большим сроком, 14 лет. Вывез его тракторист в бочке, с которой высасывает жижу из туалетов. Правда, его потом поймали. Так вот, все из администрации, имеющие хоть малейшее отношение к его делу, получили взыскание, а старший оперативник не наказан. Думаю, что это Господь его защитил за доброе отношение ко мне. Может, он в душе имеет какую-то веру. Итак, вернемся в камеру. Нам предстояло сидеть долго, и надо было устраивать свой быт. Потихоньку выпросили у других камер, у библиотекаря газет. Постелили вместо скатерти, все уютней. Простыней завешали полку для посуды. Правда, посуда не богатая, ложки, кружки да солянка. Жене было очень скучно, ни радио, ни литературы, и поговорить не с кем. А я не мог все время его занимать. Расскажешь, расскажешь, а запас кончается. Его может хватить на час, на два, на день-два, на неделю-две, а уже больше это надо быть очень разговорчивым и знающим. Есть люди, которых надо постоянно кормить, как младенцев. У них внутри духовная и душевная пустота. Они постоянно скучают, как только отнимаешь ложку от их души. Они пусты. Как все мы богаты нашим Господом. Я ни разу нигде, ни в каких обстоятельствах еще не скучал. Даже быв один в камере, скуки никакой. То песни, то повторение того, что знаешь наизусть. То размышления, то молитва, затем отдых. Там и день прошел. А если это все включить в строгую систему? Сегодня повторяю то, что знаю из Евангелия от Матфея. Завтра Марка, послезавтра Иоанна. Затем песни. Вот и неделя прошла. 2 недели и 15 суток прошло. Да, действительно, ум, душа и сердце должны быть постоянно заняты чем-либо. Если внутри нет ничего, и снаружи тишина, это страшная мука. Поэтому человека и помещают для наказания в одиночные камеры. И Женя становился раздражительным, каждая мелочь его раздражала. требовал от меня его занимать, видел в моих действиях, будто я специально иногда делаю ему плохо, хотя я изо всех сил стараюсь ему угодить. Затем он очень заболел из-за отсутствия чая. Голова его разламывалась, он лежал, стонал от боли. Я ему перевязал голову и молился: «Господи, помоги ему, облегчи его страдания». Через минут 5-7 Женя на моих руках уснул. Уснул при таких страшных болях. После я ему рассказал об услышанной молитве. В душе он не был безбожником, но ему мешало то, что он был мусульманином. И страх принять другую веру удерживал его возрастать в познании истины. Вскоре к нему приехала старая, седая, больная мать на свидание. Так как она имела какие-то заслуги во время Великой Отечественной войны, она добилась свидания с сыном. Дали им 2 часа поговорить. Женя обещал ей с Господней помощью в карты больше не играть. Но, надо сказать, он не сдержал своего слова и после опять попадал за это дело. Только год спустя я узнал, что Женя работает на оперативников. Никогда бы я не подумал. Вскоре в камеру привели еще одного человека. Простой мужик, не имеющий на воле ни одного человека, ни дома. Спился, попался за сворованный чемодан. Проявил он, Валентин, большой интерес к вере и, надо сказать, полностью осознал, что пора начинать другую жизнь, ибо погибнет так. Мы с ним много беседовали, но вскоре Женя стал его обзывать и преследовать. Тут в камеру к нам заводят Сергея. Здесь он мне не страшен был, но цель его прихода мне была ясна – узнать и доложить, чем я занимаюсь. Объяснил он свой приход тем, что в его камеру завели этап. Женя стал нас втайне агитировать, выгнать его, побить. Я отказался и получил еще нагоняю от него, что поливал Сергею, чтобы он смог умыться. Когда мы были в рабочей камере, Сергей перерыл наши письма, сумочки, прихватил кое-что и ушел к себе в камеру. Я облегченно вздохнул. Опять избавил Господь от искушения, ибо уже собирались бить этого человека. А что бы получилось? Вскоре Женя стал придираться к Валентину ни за что и даже избивать. А мне пригрозил, если я вмешаюсь, вот лезвие в его руках. Я все же старался их разнять, успокоить. Бедный Валентин, как мне было его жалко. Он стремился к миру, к взаимопониманию, защищал меня, но все тщетно. Когда мы вышли с рабочей камеры в свою, Валентин взял свои пожитки и вышел, стал проситься во вторую. Он поступил как мужчина, не стал жаловаться на Женю, объяснил свой уход другой причиной – опухоль под глазами, падение и болезнь. Потом уже Женя, боясь ответственности, стал звать его обратно, обещал его не трогать, просил меня его звать обратно, так как знал о наших хороших отношениях. Но Валентин не вернулся. Я очень молился Господу о силе, утешении и о том, чтобы он в камеру прислал хотя бы кого-нибудь, ибо Жене было трудно сидеть один на один. Но куда теперь? Только Господь прибежище мое. Стал проверять себя и нашел, что я был иногда несдержанным в зоне, и дал обещание Господу: «Буду в смирении ходить пред Тобою, избавь меня». Еще один урок преподал мне Господь, и я ему очень благодарен. Только через эти трудности и испытания Господь и мог добиться того, что я решился ходить пред Ним в кротости и смирении. А с избавлением Он не замедлил. В тот же день, сразу после молитвы, на сердце так полегчало, такой мир наполнил меня, что все предстоящие и настоящие трудности и опасности казались ничем. Но Господь сделал еще больше, о чем я напишу ниже. Вскоре Жене из зоны передали динамик в камеру, музыка разогнала мертвящую и давящую тишину. Пришел библиотекарь, принес книги. Вскоре принесли мне отоварку на 2 рубля, конфеты и печенье. Мы были очень рады. И Женя терпел меня при всем моем услужении ему. Малейшее его желание я старался угадать и сразу же помочь, принести, сделать. Для нас, христиан, это не является постыдным. Мы должны быть слугами для людей в добром. А в зоне на такое иногда смотрят с презрением. Мол, слаб и не умеешь за себя постоять. Или ищешь какую-нибудь выгоду. Или провинился и искупаешь вину. Так иногда понимает это. Верно написано о последнем времени. Люди будут нелюбящие добра. Тут как-то нас с Женей и еще некоторых повели в зону и закрыли в отстойник. Что такое? Была собрана комиссия и вызвали наиболее плохо поддающихся воспитанию, имеющих много нарушений, и ставили нас на особый учет. Я был среди них. Меня ввели. И я доложил о себе. Начальник комиссии, еврей, перечислил все мои нарушения, начиная со времени прибытия в 41-ю колонию. Даже то, которое у меня было снято. Я как-то забыл упомянуть, что начальник производства на 41-й зоне, который так любил беседовать со мной, за хорошую сверхурочную работу написал поощрение нашей бригаде на покраски, и мне в этом числе сняли нарушение. Но оно все равно значилось теперь. Затем начальник объяснил комиссии, что в нашей вере есть такое обязательство – всем говорить о Боге и что я опасный человек. Отрицать выше указанное я не мог. Один из комиссии, офицер, еще заинтересовался моей верой. Стал задавать вопросы, но начальник его быстро оборвал и сказал: «Вон ШИЗО, двери открыты, идите и беседуйте». Меня взяли на профучет, и я вышел. В отстойнике я узнал, что через 5 дней еще одному дадут ПКТ, и он, видимо, придет в нашу камеру. Он был чеченом. Мы знали друг друга раньше через другого чечена, который раньше сидел в 41-й зоне и смог оттуда вырваться тем, что разрезал себе живот и чуть не умер. Были они оба боксеры, работали и жили на швейной фабрике, там и тренировались. Иногда я заходил к ним в гости. Мы пили чай, я им свидетельствовал о Боге. Один из них подарил мне часы в знак уважения. Часы в зоне запрещены, и я их не носил на руках, а лежали они у меня в ящичке в перевязочной. 2 недели я ими пользовался, и кто-то у меня их украл. Жаль, конечно, но пусть они принесут пользу другому, и в один день станут свидетельством о том, что есть верующие, что есть Бог. Грех радоваться тому, что человека садят в ПКТ, но я очень радовался тому, что теперь нас будет 3 в камере. И мой Женя, я был уверен в том, остепенится. Чечен Умар был высокого роста. Друг его навестил его еще в отстойнике. Также и мне один принес конфеты. И вскоре нас повели обратно. Женя мне дал сверточек с чаем, чтобы я пронес в камеру. Сам взял курево. Все это запрещалось и пахло наказанием. Но как отказаться? Это опять скандал. Я спрятал мешочек у себя на спине. По дороге иду с ДПНК и беседую о том, чтобы он уничтожил рапорт на меня. А рапорт он велел написать по тому поводу, что утром он зашел в камеру, а мы по пояс раздетые. Было очень жарко, душно, пот тек вниз по коже. Был разгар лета, июль. Я бы, конечно, успел одеть пиджачок к его приходу, но Женя пригрозил мне: «Что, хочешь быть хорошим в глазах начальства, лучше меня?» Сам же не хотел одеваться. Одни это прощали, но этот ДПНК был строгим. Не тот, кому я делал уколы, и попал, потому что я был дежурным, а дежурным я был всегда. Я обещал, что впредь всегда буду одеваться, но все было тщетно, рапорт был написан. Тут нас стали обыскивать перед входом в камеру. Сперва Женю, его пропустили, затем меня. Прапорщик нащупал у меня мешочек, но я так просительно отстранил его руку, и он промолчал. Впереди сидел ДПНК, спросил прапорщика, нет ли чего, и отпустил меня. Как я был рад. Явных бы 15 суток за это, и притом за что? Мне этот чай не нужен. Он нужен Жене, но Господь помиловал, за что ему слава и благодарение. Я до сих пор от сердца благодарен этому маленькому русскому человечному прапорщику. И опять мы вдвоем. Прочел радость на моем лице по поводу прихода Умара и сказал: «Что, радуешься приходу Умара, что он будет защищать тебя? Тебя сам начальник колонии не спасет». Но Бог сказал другое. И это время подходило. Он ведь слышит молитвы. Как-то вечером меня вызывают и ведут в зону. Приводят в медсанчасть. Там сидит человек с разбитой головой в 3 местах. Меня попросили зашить. Я обстриг волосы около ран, обработал, наложил скобки. Мне разрешили еще хорошо покушать в столовой. А затем оперативники сказали, что я могу быть в зоне у больного до утра. Я был рад. Стояла теплая летняя ночь. Конечно, сразу много знакомых, беседа. Тут вдруг приходит режимник и велит срочно меня закрыть. По пути я стал спрашивать у ДПНК, а этот ДПНК сочувствовал мне. У него в соседях когда-то жил Паулис. Правда, безбожник. Почему так срочно велели меня закрыть? «Боятся, что ты вдруг встанешь перед строем осужденных и скажешь проповедь», — сказал он. Я довольный вернулся в камеру.